«Все так плюс».
Программа «Все так плюс». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Как всегда, помимо ведущего, есть основной игрок в этой программе, основной докладчик, как у нас говорили в советское время. Это петербургский историк Максим Кузахметов. И мы продолжаем вещать из петербургского отеля «Гельвеция» и рассказывать вам о династии Романовых. И кто следит за последовательностью событий и персонажей, фигурирующих в этом нашем сериале, помнит, что предыдущий наш герой был Петр III. И сегодня у нас самозванцы. И появляются они не случайно именно во след Петру III, потому что, я не знаю, если пересчитать, то, наверное, Петр III рекордсмен по количеству самозванцев.
В русской истории абсолютный рекордсмен. Не меньше 40 человек, официально доказанных, с судами, с разбирательствами, с ссылками, с репрессиями, объявляли себя чудесно спасшимся императором Петром III.
Ну, это, конечно, еще здесь судьба самого Петра III помогла, в кавычках, да, такому обилию самозванцев.
Ну, в принципе, можем с этого и начать. Ну, мы, как мы все знаем, Петр III один из самых, по количеству дней правления, да, самый несчастливый русский государь, там всего лишь полгода пришлось. Но, тем не менее, можно сразу же, да, пояснить, как это Натан Эбельман, хороший историк, объяснял. Существует вот некое такое народное карнавальное сознание, что любой монарх русский, он же сам по себе не может умереть. То есть, если вдруг у скончался, даже возрастной, все равно его отравили. Ну, самая популярная версия, погубили. А уж если молодой, то, ну, это само собой, что он чудесно спасшийся по каким-то причинам, там, может быть, вот, не хотел, смерть свою симулировал и где-то вот среди нас ходит. Это было настолько вот естественно. Мы, как правило, больше всегда, упоминая самозванцев, вспоминаем смутное время, но там простая была история, да, мальчик случайно там погиб, зарезали, не зарезали, и потом все воспроизводилось. А с Петром III ситуация немножко другая. Все-таки, когда Петра III убили, ему было 34 года. Взрослый человек, но не пожилой, и в то же время вот состоявшийся. И тут вот третья часть этого национального карнавального самосознания, что за что убили. Он же, значит, что-то хорошее хотел сделать для крестьян. И тут на Петре III еще более уникально пересеклось, потому что он успел. Ну, мы говорили о том, что он принял за короткий период своего правления множество весьма вообще полезных, правильных законов, да, и распоряжений, потрясающих, да, по своей сути реформаторской. И один из них, то, что обычно приписывается его жене Екатерине, ну, при ней это получило развитие вольности дворянской. Да, то есть дворяне, хоть кто-то перестал быть рабом, холопом, да, хотя бы дворяне получили свои привилегии, так значит, он же и крестьянам хотел дать вольность, а тут-то вот его злодеи и погубили. А может быть, а скорее всего не погубили, а он где-то чудом спасшийся, среди нас ходит и бродит. И дальше вся эта история получила развитие. Опять-таки, как правило, мы все знаем Пугачева Емельяна, да, вот самый,
да,
там,
это самый известный.
Самый известный. Но сегодня хотелось бы как раз-таки поговорить не о нем, а совершенно о других персонажах, гораздо менее известных, но несопоставимо более колоритных по всему, как это происходило. Ну и можем тоже, что вот очень важно в этой связи, я считаю, упомянуть еще до начала повествования, почему-то упрямо в учебниках повторяется столетиями уже со времен жены Петра III, Екатерина II, да, что царь был, император Петр III, страшно непопулярен, его никто не любил, никто его не понимал, был он глубоко чужой России. Можно подумать, жена у него была, да, русская, ведь ничего подобного, это вообще стопроцентная немка. Так вот, если бы он был реально непопулярен, ненавистен, так и не было бы никаких двойников. Тут вот сразу, да, аналоги там с карнавальным самосознанием. Вот какой был бог там для людей, там, Иван Грозный или, чего ж там, Сталин. А где же самозванцы? Что-то вот никто же себя не объявил чудом спасшимся. Иван Грозный, например, не таким стареньким был, когда умер. А тут вот просто плеяда, череда в разных концах империи объявляют себя просто потоком. Люди, нет я там император. И им верят.
Все те, кто, ну, исторические персонажи воскресшие, это обязательно положительные герои, конечно.
Ну, конечно же, они же за добро.
Ой, как Гагарин,
чудом, да, спасшийся.
И так далее.
Тут, правда, еще раз тоже в очередной раз напомним, что в подавляющем большинстве случаев самозванцы, ну, вообще, кто был вот движением, как нам преподавали, опять-таки, в советское время, народное, там, крестьянское восстание, но это не так, это не Германия, все казаки. То есть, ну, как минимум, хоть в какой-то степени более свободные люди, с крестьянами там все было сложнее. Ну, переходим, да, к персонажам, ну, один, да, из первых.
Пугачева на закуску оставим.
Пугачева мы отложим, там отдельная там война, там он... Пушкин, Екатерина, все все это на попозже, да, Державин. А вот сейчас поговорим о тех, кто гораздо менее известен незаслуженно. Первым вот, как считается, человеком, который официально попал в этот список, это некий Гаврила Кремнев, так называемый однодворец. То есть это тоже такая разновидность служилых людей, полуказаков. То есть люди с привилегиями за то, что он обязан нести еще и такую полумилитейскую, полуказацкую караульную службу, ему без налогов там выделяется земля. И всем хорошо. Государству хорошо платить не надо. Это болезненная, да, вечная тема. Чем им платить-то? А с другой стороны, вроде бы он себя кормит, а еще одновременно должен южные рубежи охранять. А мы про это много раз упоминали, и Екатерине II все это досталось. На юге Отечества, Орда, настоящая Орда, да, кочевники без конца нападают. Постепенно вроде бы граница двигается на юг, а каждый год может быть набег. И вот этот Гаврила Кремнев как-то существует в этом милицейском полку, бежит из этого полка. И в 1765 году, ну, непонятно, как все это произошло до конца, чудо узнавания, да, как это обычно происходит, и вдруг кто-то в нем признал, они не ты ли спас?
Да, по-моему, он сам, себя, по-моему,
ну, как они все
назвал.
Говорили, большинство из них наследствие, там в кабаке услышал, здесь в кабаке, люди без конца говорят, государя-то не убили, он же спасся, он же где-то ходит здесь вот среди нас, вот его где-то там видели, здесь видели, и вдруг кто-то вот на меня пальцем показывает, а не ты ли? А тем более, если и солдат, то значит не бородатый, не простой крестьянин, хоть чего-то, хоть какой-то подобие, там, может, мундира.
И потом Кремнев ведь к тому времени уже, он там руководил какой-то бандой, ватагой какой-то.
Ну, банда это его объявляли там власти,
да,
а для народа он защитник народный, он же за крестьян.
Там, да, что-то он там выходил, поэтому он уже был как бы таким начальником, да?
Ну, к нему, как раз он царь, маленькая свита. Прибились к нему там для начала два крестьянина, еще где-то они раздобыли лошадь, причем это важно, что не просто лошадь там в телеге ехать, а со сбруей, то есть вот он на коне, а рядом с ним свита. Уже не просто человек, уже там для крестьян какой-то интерес. И вот он начинает там в одну, пришел в деревню, в другую, представляется сначала там просто капитаном, вот по заданию. Ну, когда человек приходит, и что он говорит? А ведь вы, наверное, не знаете, а государь-император-то повелел рекручину отменить, налоги на 12 лет подушную подать прекратить собирать, и вообще пора крестьянам боярскую землю отдать, дворянскую. Ну, конечно, там, ну, на каком-то этапе там его же реально с иконами встречали, но это все еще признание-то крестьянское, ведь эти люди сами все бесправные, всего боятся, вряд ли куда-то далеко пойдут, и происходит, он не сразу себя императором вообще объявлял, а как будто по заданию императора. Да потом он признался и раскрылся, да вообще-то ей есть император. Чего ж там, телевизора-то нет, в лицо так особенно никто не узнает. Там на каком-то этапе один из местных священников просто вот поверил, и он объясняет, да государь-то не убили. Как не убили? Вот все же знают. Да нет, там в последний момент солдат его подменил, телом прикрыл, там выдал себя за императора, а император спасся, в окно выпрыгнул, сбежал, теперь вот ходит, вот хочет с народом договориться, я же свой, я же за народ там. Поверил священник, а это уже вообще другая история. Кто там первый замполит был, как бы мы сказали, да, на любом селе? В чьих руках умы там и власть? Кто единственный грамотный человек вообще в любом селе? Это только священник. Правда, он там одну и ту же книгу всю жизнь читает, но неважно. И более того, этот священник на каком-то этапе говорит, да-да, а я же тоже тебя вроде бы как признал. Я же когда-то в молодости был певчим при дворе в Петербурге, видел тебя маленьким, на ручках держал. Это ты и есть. Все на колени, перед нами государь-император. И дальше все, ну, как снежный ком растет. Он каждый день приходит в новое село. Вот действительно, его там уже начинают встречать с хлебом солью, с иконами, как чудесно спасшегося. Выходят там вот на околицу люди, у него уже там свита серьезная, уже там некое подобие присяги. А как присягнуть? А вот целуйте мне руку, ногу, и все. Уже, значит, вся процедура соблюдена. Охотно крестьяне идут.
Это иррационально.
Вообще иррационально. Но это недолго и продолжалось. То есть они же там не клятву верности какую-то давали, и потом там на смерть шли, как старообрядцы. Это же вот, ну, несчастье забитых в рабстве крестьян. Они же кого в нем видят? Освободителя своеобразного, императора, освободителя, а не большевика, социалиста там. Как вот сами бы его сдали бы, если бы он им стал проповедовать бы марксизм. Ну и человек вот этот Кремнев на каком-то этапе, наверное, и правда возомнил. Тут уже встречаются иконами, тут и священники выходят. И он на каком-то этапе говорит, ну пора дать знать уже, какой тут ближайший город крупный, Воронеж. Так надо предупредить, пусть и меня там, меня и там встречают, да, с хлебом солью, и отправляет туда квартирьера с докладом, что, в общем, встречайте, едет к вам государь-император. Но тут это была уже, наверное, какая-то более серьезная ошибка, потому что там-то дворяне, там представители местной власти, квартирьера хватают, что, откуда, в чем дело, кто там самозванец, отправить отряд гусар, что это еще за самозванство. Ну и тут, конечно, там до 500 человек вокруг Кремнева собралось, но, конечно, как только гусары, стрельба, выстрелы, они реально все сразу разбежались. При появлении представителей власти тут же был, конечно же, схвачен этот Кремнев, но любопытная дальше история, так как это было все еще, в принципе, задолго до Пугачевского бунта. И свидетельства очевидцев, ну, такие немножко полулегендарные, что сама Екатерина отнеслась к этому с иронией. Сначала занервничала, нервничала долго. Вот лично она же не видела, как там все происходило с убийством в ропше своего муженька-то. А вдруг он в окно выпрыгнул, а вдруг там что-то там не доглядели, а сейчас-то он там...
Действительно, Петр.
Да, ну тут явно не Петр, тут посмотрела, все это как-то даже забавно. И якобы она на следственном деле там пишет, что это все явно от пьянства и невежества. Даже явно без намерений каких-то там, явно там не думали они, не замышляли ничего против престола, явно это вообще никакой не заговор и распоряжение. Так, опять-таки, все полулегендарно. В общем, чтобы попам поститься не только в еде, но и в питье. А ее там спрашивают, это как понимать? Да вот так, что они же все равно все выпивают. Мы-то понимаем, только во время поста они не закусывают. И через это посмотрите, что у священников-то происходит. В ком попало, уже государь-императора признают. И в принципе, там совершенно ну, для Кремнева не то, чтобы там идеально благополучно отпустили с миром, не так. Но не четвертовали, не казнили, там, не растерзали, а просто совершенно безобидные по тем меркам последствия. Значит, водить его по всем селам, где он объявлял себя императором с табличкой, что я вор и самозванец. Бить кнутом при всех крестьянах, на все вопросы пусть сам отвечает, что да, я вор и самозванец, а потом, ну что тут такого, безобидное дело там вырвать ноздри, на лбу выжечь ему буквами, всего-то две, не целиком слово вора самозванец, а всего две, В и С. Ну вот аббревиатура там понятна, да, почти как Иисус, да, там тоже четыре буквы, на табличке, правда. Вот, и сослать в Нерчинск, то есть вообще за Байкал. Ну и на этом вот история первого самозванца закончилась, потому что он по пути в ссылку умер, а Нерчинск вообще будет и дальше встречаться, там как-то самозванцам своеобразно везло. И это был первый и даже не самый колоритный из всех самозванцев.
Но его Екатерина же там, по-моему, то ли требовали, то ли как бы предполагалась еще смертная казнь, да, там повешение, но она его...
Ну, поначалу это было, в принципе, сравнительно ранний период.
Но Екатерина вообще не кровожадная была.
Да вроде как никто не кровожадный. Мы же говорили, да, при Елизавете Петровне неслыханный случай, вообще не было казни.
У нее, по-моему, чуть ли не два случая казни было.
Нет, казни были.
Салтычиха?
А, вы имеете в виду такие официальные?
Да,
ну, там
да,
насмерть
да.
Запарывали. И...
Ну, я имею в виду, да, через суд.
Не, вот такого произвола нет. Там всех победил, конечно, Сталин. Там, конечно, никому
да,
и не снилось,
Екатерина,
чтобы всех подряд.
Екатерина была, она же вообще, по-моему,
нет, ей...
не отказ от первой в Европе, у нее, она отказалась от смертной казни.
Смертные казни, тем не менее, были.
Была,
без моратория там, и людей до смерти там доводили. Ну, условия проживания такие были. Или, как вот мы уже упоминаем, вроде не смерть, но сечь. А засечь тоже можно до смерти. Так вот, но история-то не закончилась. О чем, наверное, Екатерина впоследствии-то и жалела, что надо сразу каленым железом выжигать. Потом-то, вот как мы, забегая вперед, знаем, с Пугачевым-то уже не церемонились. Потому что очень быстро появляется следующий и последующий человек. Очередной вот очень быстро объявился уже на Украине. Чернышов, тоже однодворец, тоже из полуказаков.
Петр, да?
Очень повторяющаяся история. Что ходил среди крестьян и говорит, это ж я император ваш, плача там, чудом спасшийся, я ж хотел вам только добра. Опять-таки верит ему священник, но там гораздо быстрее все закончилось, потому что в Изюме его уже схватили, и он уже и на суде там сразу признался, да я вот это вот с ним, кстати, все это вскрылось, так я ж все хожу по кабакам, я ж сбежал как солдат, обижали меня там офицеры, а слушай, в кабаках люди без конца говорят, император-то жив, он же свободу хотел крестьянам дать, вот его там изгубила эта немка-то, чужая там, лютеранка, кто она такая там, ни Истина, ни Романова, ну и тут кто-то мне пальцем показывает, а ты вот что-то вроде похож, а не ты ли император, который вот ходит, притворяется, ну это же модная история, да, что переодеться в крестьянскую одежду и ходить слушать, что люди о тебе говорят.
И вообще узнать, чем дышит, чем...
И опять-таки гуманизм, бить кнутом и куда? В Нерчинск отправить, опять-таки в Забайкалье, но он, в отличие от своего предшественника, он-то доехал благополучно, а дальше это опять-таки для Нерчинска такое яркое событие, прислали к нам какого-то человека, который якобы император. А он ну, вот явно имел какой-то дар там внушения, и ему опять поверили, он там умудрился
найти... Хороший,
да, да, он умудрился найти там опять-таки слушателей благодарных и объясняет им, да мне-то, конечно, пришлось опять-таки признаться, что я не император, но на самом деле я же император, я же... Чем меня схватили-то? Я же хотел проверить, как там в армии солдат обижают, рекрутов. Вот под видом, значит, простого солдата ходил полки инспектировать. На самом деле я и есть император. И поверили в очередной раз, собрали для него там деньги, лошадь, чтобы он вернулся, значит, в Петербург, но тут уже он сам виноват, он заблудился в пути, поймали его в очередной раз, и тут уже еще отправили еще дальше в знаменитую Мангазею, и вот он тут уже умер по пути в эту легендарную историю, может, когда-нибудь доберемся, Мангазея это такой полулегендарный, полумифический город, но, в общем, туда он не добрался. Но не закончилась история.
Самозванцы.
Там,
с Нерчинском.
Ну, с Нерчинском косвенно там, да, уже. Не закончилось никак, потому что появляется очередной самозванец. названец, но мы про все 40 не можем рассказать, рассказываем только про самых колоритных и отличающийся от всех некий Федот Богомолов. Вот этот вроде бы уже из крепостных человек, он сбежал там, ходил там с купцами, где-то служил, где-то батрачил. В 25 лет поступил, опять-таки, это полуказаки, Волжское войско в 1772 году. И тут, опять-таки, благоприятная конъюнктура. Там это Волжское войско, эти казаки. Это все еще до Пугачевского бунта. Что-то их там, как, это же все еще традиции, вольницы, да, это и Волжское, еще там с Степана Разина ведется. А тут приходит приказ отправляться на юг, на Северный Кавказ, двигаться, там это горцы, черта. Никто не хочет уезжать с насиженных мест. И тут вот как будто, ну, как он тоже впоследствии объяснял, так не я, мне казаки говорят, а ведь ты же вот к нам пришел, ты же вроде император. Объявляют вот просто меня императором, не виноват и я. А что я могу поделать? Вот, говорят, Богомолов, будешь нашим царем-императором, будем тебя слушаться. Опять-таки, все быстро заканчивается, хватает его войска, привозят царицы, арестовывают, и пока следствие, ну, история-то не заканчивается, потому что его умудряются, то есть, может быть, его и отпустили бы на каком-то этапе, но тут приходят казаки освободить своего императора из плена от этих проклятых офицеров, у них там был конфликт с офицерами, с дворянами, но не сумели они его освободить, и тут опять короткое следствие, ну, судья, он, конечно, опять там признается, да я все по пьяни, вообще, какая убедительная причина, напился, не помню, очнулся, гипс, да, гипс там по штампу, а я, оказывается, уже император, когда очнулся, но без дальнего замысла, как они говорили, я не хотел, я, в общем, против императрицы-то ничего не имею, не надо мне вашего этого слова и дела, но, конечно же, там ноздри вырвали, клеймили его, на каторгу отправили, на лбу выжгли ему клеймо, и он там по пути умер. Опять-таки, закончилась история. Но не закончилась история с самозванцами, потому что мы сейчас подбираемся к одному из самых колоритных людей. Это некий Селиванов Кондратий, потому что тут человек уже потрясающей судьбы, с очень длинными последствиями, который там Екатерину пережил. Там вообще история полулегендарная, но не можем не упомянуть. Начнем с того, что он считается одним из столпов знаменитой секты Скопцов. А история началась вот, ну, как у всех. Из ничего. Есть вот, ну, опять-таки, там сект-то много было, да, еще со времен раскола, и были так называемые хлыстовцы. То есть те, которые себя, ну, так, с упрощением, если просто истязали. Устраивали там бдение, что вот у них истинная церковь, вот мы должны там принимать мучения, как нас, как нам завещал. Ну, конечно, церковь преследовала, официальная церковь. Что это такое, без попа?
Государство преследовало.
И государство, ну, как любую крамолу, как ересь. А раз преследуют, значит, за веру страдаем.
Да, я прошу прощения, Максим, я просто хочу отослать наших слушателей, нашу аудиторию в журнал «Дилетант», где мы писали, в частности, были материалы, очень можно найти Алексея Кузнецова, известного тоже историка, выступающего на Эхе, как раз про процесс над Скопцами.
История, кстати, длинная, и вот на каком-то этапе такая безумно популярная, но с Скопцами там еще опаснее было, а скопился я человек, и все. Не будет у него ни детей, ни дворни, а это ж в том числе для дворян продажа, это крестьян, это такой же доход, вообще-то, если уж так вещи своими именами называть, рабов своих. Ну так вот, был некий, ну как называли эти хлыстовцы свои эти сборища, тайные, конечно же, корабли. Вот мы тут собираемся, это вот наш путь, это вот наше плавание, есть там некая Акулина Ивановна, вокруг которой все собираются, которые у них там полусвятая родение, и появляется какой-то неизвестный человек среди них. Сначала притворяется немым, ну тоже вот как-то участвует в их родениях, вот, ну как они там, хлыстовцы, там в истязаниях самих себя, но явно в нем была какая-то явно магическая сила, харизма, как мы сейчас говорим, потому что он их чем-то серьезно впечатлил. И на каком-то этапе вот эта их Акулина, которая у них там заправляет всеми их делами, признает в нем своего непорочно рожденного сына Божьего. И он как будто уже и не немой, а заговорил, я вот к вам типа присматривался, но вижу, люди, вы вроде бы неплохие. И достаточно быстро происходят невероятные там вещи, его признают богом над богами, царем над царями, пророком над пророками. Но в принципе этим людям, которые там собрались, им что они ждут? Мессию. Да, вот придет к нам вот Бог, объявит нам истинный путь, свободу. Вот он пришел. И вот он чем-то
да, нас
пришел не пойми откуда. Да, вот все подходит вроде бы. Ну и так как, опять-таки, начинает подспудно звучать эта тема чудом спасшегося императора, что еще лучше всегда. Что не просто сам по себе, а царь это ж помазанник Божий. И тут все как будто и вообще идеально сходится, и по возрасту все сходится. Но правда, тут уже какая-то более магическая сила у этого Селиванова Кондратия, потому что он быстро вступает, ну не то чтобы в конфликт, он уже берет власть в свои руки над этими хлыстовцами и говорит, да вы тут все в разврате вообще гибнете, не истинная вера у вас, а настоящая должна быть, и начинает проповедовать, да, вот это свое оскопление. Если мы хотим вот быть истинно верующими, вообще без всякого греха, ну а как, ну как мы свою плоть можем победить? Ведь она побеждает нас, ведь это искушение, ну вот что, вот какой бы ты ни был мужественный человек, а вот увидел симпатичную девушку, и сердце дрогнуло, и вот во грех можешь вступить. А вот оскопил себя, ну вот, и все. И ты как будто бы уже навечно, не то чтобы святой, но безгрешный. Уже, да, кастрация такая. Да еще, ну там, конечно, разные процедуры. В этих во всех следствиях подробно расписаны жуткие подробности, кто и как, и что там с собой делал. И, значит, объявляет вот этот Селиванов Кондратий, что я буду вообще свой корабль создавать. Значит, вот кто хочет спастись от греха, все идите вот за мной. А я вот, типа, человек-то непростой уже. Он еще, кстати, чем отличался, вот что тоже всегда впечатляло, грамотный. Он умеет не просто читать, это в конце концов священники могли, писать умеет. Но для крестьян дело несусветное, точно император. Кто еще вот может уметь писать? Только человек непростого происхождения. И тут уже начинают власти с ума сходить, и в 1772 году, в параллель там с другими, он куда-то скрылся, исчез. И поймали его, это опять-таки история такая полулегендарная, я сразу оговариваюсь там, ну просто ярко сама по себе интересно, характеризует эпоху. Поймали его в 1775 году и отправили куда? В Нерчинск. Такое вот сакральное место, куда вот всех самозванцев некоторое время ссылали, но потом придумали другие места. Но он почему-то остался в Иркутске. Остался, а его последователи, для которых он, как мы говорили, там, бог над богами, да, нервничают, волнуются, что это такое, и снаряжают за ним, находят деньги, снаряжают за ним целую экспедицию. Вообще все это не быстро там происходили, все эти события. Там же год надо было ехать в ссылку, да, там год из ссылки возвращаться. Так вот, они его нашли, не смогли в конце концов освободить, но он и там обрел себе сторонников, и дальше история, там вообще это очень длинный путь, потому что мы сразу перешагиваем в 1795 год, потому что он из Сибири якобы ушел, там, конечно, это могли быть вообще совершенно разные люди, да, потому что там получается, что он 100 лет жил, так опять-таки забегая вперед, если все это судьба одного человека. Но находились, в общем, так как телевизора не было, находились последователи, опять-таки все это со скоплением, а легенда обретает там сторонников, и ведь мотив-то какой, богоугодный. И тут вот подключается уже к этой истории совершенно невероятно вошедший, ну, готовящийся к престолу Павел Первый, он тогда еще все-таки...
Уже якобы была их встреча, да?
Да, якобы была встреча. А почему? Потому что Павлу не дает покоя слухи, не дает покоя слухи о том, что отец-то мой чудом спасся, что ведь он где-то вот среди вот, где-то матушка от меня его прячет, где-то вот он там ходит, а это ж отец мой. И якобы, опять-таки, это все популярное предание у самих скопцов, что он, что они встретились, что Павел Первый встретился, и тоже любопытный диалог, очень там популярный, передающий из уст в уста, что спрашивает Павел, ну это как байка, причем они встретились уже, когда Павел стал императором в Петербурге, а правда ли, что ты отец мой? А на что ему Кондратий Селиванов отвечает, что я греху не отец, я вот скопец, но вот если ты примешь мое дело, то есть тоже станешь скопцом, то и сыном, соответственно, моим сможешь стать. И на этом история не закончилась.
И не заканчивается еще наша программа, но она просто берет небольшой перерыв на несколько минут на выпуск новостей, после чего, безусловно, продолжится.
Все так плюс. Все так плюс.
Программа «Все так плюс». Мы продолжаем рассказывать о династии Романовых. Мы, это петербургский историк Максим Кузахметов и я, Виталий Дымарский. Сегодня дошла очередь до самозванцев, до тех людей, мы уже некоторых назвали, сколько мы уже, 3 или 4, по-моему, прошли, которые выдавали себя за такого несчастного, несчастной судьбы императора Петра Третьего. И вот мы с Селивановым закончили, Максим.
История.
Да, это как самый такой один, ну, не считая Пугачева, наверное, самый такой, один из самых ярких, наверное, персонажей, колоритных среди вот этих всех самозванцев, которых, напоминаю, только у Петра Третьего было где-то, их насчитали примерно 40 человек.
Это вот таких официально со следствием, да, с документами доказано.
А вот вопрос такой еще, кстати, они все параллельно друг другу существовали, они же не последовательно?
Многие параллельно, но когда там история не могла шагнуть дальше какого-то уезда, конечно.
Ну, да, когда коммуникации не было.
Да. Вообще долго Екатерина к этому с иронией относилась, потом уже пожалела. Так вот, по Селиванову любопытная история. Напомним, что он там скопец, что он это безумно популярен на каком-то этапе уже был. Это же какая сила внутреннего человека. И не то чтобы он себе объявляет императором, а его признают. И опять-таки по легенде, вот движение скопцов, сам Павел Первый у него же и спрашивает. Так не ты ли мой отец? Ну, мы это упоминали, тот ему говорит, я греху не отец. Но вот если бы ты там вот принял мое дело, там, скопился бы, вот тогда бы, значит, стали бы мы и роднёй, глядишь. Ну вот на это Павел I пойти не мог. Всё-таки он человек был живой, в то время у него там бурный роман с Лопухиной, но потом договорились будем рассказывать, и тут Павел I не погубил, кстати, а вдруг и правда отец, мало ли чего, отправил просто в сумасшедший дом, ну, богадельня, по сути, да, там не было тогда злобных врачей, уколы там никакие не кололи, отправил просто под присмотр, чтобы там, пусть там среди своих там, да, сидит, но и на этом история не закончилась, потому что Павла I убили, а человек-то существует, функционирует, дальше ведет там свои проповеди, и его в 1702 году, а это уже у власти Александр I, берет на поруки бывший камергер Станислава Понятовского, некий Елянский, который сам себя скопил, проникся этим делом, что вот надо уйти от греха, надо вернуться к истинной вере, а тут вот у нас такой, значит, гуру этого дела. И этот Елянский составляет проект, обращается к Александру I, смотрите, я все придумал. Нам надо сделать из России истинное царство, истинное государство, в котором все должны быть скопцы, это будет великий, могущественный корабль, управляет, ну, понятно, кто, вот у нас есть и государь, он будет там главным управляющим, во главе, по гласу небесному будет управлять, а еще у нас вот есть вот такой вот наш пророк над пророками Селиванов, он, значит, искупитель, будем к нему прислушиваться, ну, и мне скромная роль, я вот, а я, Елянский, буду, ну, как министр обороны, я вот буду армией заведовать, я себя уже оскопил, там, и до солдат, соответственно, доберемся, и будет нам всех, всем счастье. Но, опять-таки, все полулегендарное. Никому ноздри не вырвали, никого на дыбу не посадили, там, самое невероятное, что Селиванова это никак не аукнулось, отправили, конечно, Елянского уже подальше в монастырь, а еще долго, опять-таки, по легенде, в Петербурге оставался Селиванов, ну, тогда уже 100 лет примерно должно было быть, и все со своими проповедями этими, со скоплением, и только в 1820 году, но там уже якобы Милорадович нервничал, как губернатор Петербурга, кстати, батюшка, вот у меня солдаты сбегают, себя оскопляют, к этому Селиванову уходят, потому что за ним истинная вера. В принципе, черт его знает, вдруг и правда там какой-нибудь человек непростой, не надо убивать его, давайте подальше хотя бы отправим от петербургского гарнизона, сейчас все солдаты себя оскопят, все разбегутся, но отправили его в Суздаль, и там он еще несколько лет жил там, ходил там, все должны оскопиться, ну, в монастыре, наверное, это было поправильнее и попроще, и там вот он уже благополучно, якобы, сравнительно закончил жизненный путь, так и для некоторых и оставшись, вот, чудом спасшимся императором Петром III, но история самозванцев, ну, она просто как самая колоритная, на нем и закончилась. Переходим к следующему, еще одному невероятно колоритному персонажу, потому что мы-то все это упоминали своих, так сказать, отечественных, да, самозванцев, а был невероятный персонаж, который вошел
Стефан
в историю...
Малый.
Да, так называемый Стефан Малый. Вот где тень Петра III, да, популярна, да, история, что он где-то там, ну, это правда про Павла чаще говорят, где она могла всплыть и где пригодится. Ну, короткий экскурс, что Черногория, и сейчас это государство существует, сейчас уже, наконец, как независимое, длинный путь к своей истории, и как это функционирует? Часть, это все славянские племена, да, ближе они к сербам, почти общий у них язык, так вот, часть территории равнинная под властью осман, побережье под почти все под властью у Венецианской республики, но в горах, там все горы, остаются, соответственно, очаги сопротивления, сепаратизма, а вообще это такие истинные горцы, то есть там у них, соответственно, вражда между кланами, кровная месть, ну, популярна вообще для Средиземноморья история, там, вендетта, все в полный рост. И вот среди вот этих людей, примерно в ту же эпоху, в 1760-е годы, откуда-то появляется человек. Опять-таки, ну, там все полулегендарное, но он попал еще удачно, что еще со времен вообще Петра I, который искал союзников в борьбе против Османской империи, а началось это еще вообще раньше, да, там со времен походов Голицына, как бы нам с двух сторон там против Османской империи, ну, там, понятно, Австро-Венгрия, а еще вот откуда-нибудь изнутри, а там же наши братья православные славяне, вот бы там поднять какой-нибудь мятеж. Вообще история длинная, многократно поднималась, и у них была, в общем, переписка, ездили из Черногории в Петербург люди. И вот на каком-то этапе появляется человек, которого, опять-таки, на каком-то этапе как будто бы признали чудом спасшимся, соответственно, ну, там уже вообще полулегендарная история, что он лично пришел помочь братьям славянам, не оценили меня там на родине, а я вот Петр III. А почему еще вот человек может быть царем? Во-первых, говорит на разных языках, владеет. Вот по-русски там никто его не спрашивал, владеет ли, судя по всему, не владел. Но владеет там французским, немецким, ну, понятно, там, черногорскими разными наречиями. Ну, все, значит, уже человек непростой. И опять-таки дальше, значит, признание. И вот кто-то там опять-таки из тех, кто ездил, там один из капитанов, который ездил когда-то в Петербург, говорит: а я его помню, я же в Петербурге его видел, это же точно, это же император Петр III. И милостиво Стефан говорит: вообще-то да, это ж я, русский император, ну тебе пришел вот и вам помочь вот с богоугодным делом в Будве. А там еще, ну все опять быстро обрастает легендами, что он там как знахарь спасает, там слепые обретают зрение, безногие начинают ходить, ну все в полный рост. Да еще вот мы должны все, соответственно, сплотиться за веру наших отцов. И вот реально вообще царем, значит, должен стать Черногорским. Раз уж не получилось в Петербурге, все, готовы признать. И что делает этот Стефан Малый? А он говорит: нет, я царем просто так не стану. Вы для начала должны, значит, закончить с враждой здесь вот со всей своей местной, а то я царем не буду. Я не хочу, чтобы вы все убивали, враждовали. Вот у нас есть понятные враги, например, Османская империя, да, вот с венецианцами. Не, пока вот вы все не перемиритесь между собой, я царем не буду. Вообще, потрясающая, да, история. Как ее там не хватало киевским князьям на каком-то этапе. Так вот, триумфальное признание, скупщина, ну, это вот некое подобие, да, там, народного собрания, где якобы 7 тысяч человек собралось, старейшины, и все признали. Клятва верности, все, будь нашим царем, примерно это в 1767 году все происходит. Ну и милостиво говорит: ну я, ладно, давайте уж, вы как меня запомнили Стефаном, пишите мне в печатях Стефаном, хоть я и Петр III, конечно же. И там тоже любопытное объяснение, почему Стефан Малый.
Почему Малый, да.
Там,
ну, он так подписывался, Малый с Малыми.
Якобы он там итальянского происхождения, это Пикколо, прямой перевод, маленький, да, но сторонники говорили, потому что у него был девиз, и он всегда там в конце подписывал: малому малому, доброго доброму доброго.
Малый, злому... Нет, Малый с Малыми, злой со злыми, добрый с добрыми.
И вот. Так, якобы вот первое слово «малый», вот, ну, просто за ним закрепилось, малый. Ничего уничижительного в этом нет. А просто потому, что вот он так где-то в подписи назывался. И дальше, это не просто, оказывается, самозванец, а в чем-то это даже воспроизводит историю там нашего знаменитого Лжедмитрия, да, первого. Совершенно разумные начинаются методы управления, что вообще невероятно. Государство приобретает вообще все зримые черты, он устанавливает суд, становится справедливый, не алчный, не жадный, не устраивает себе там никакого гарема, внимательно следит, чтобы прекратились междоусобицы. И, ну вот, в Черногории он очень уважаемый человек, а тут еще все так удачно сложилось, а раз он еще и чудом спасся Петр III, то легитимность абсолютная. Все удачно сходится. И, ну там, чтобы, да, там глубоко не погружаться уже в черногорскую историю, конечно, кто у него главные враги? Ну, там очевидные враги — венецианцы, недовольные тем, что Черногория из раздробленных княжеств превратилась в единое государство, и османы. И начинаются покушения, подсылают к нему. Во время одного из покушений он ослеп. И все-таки в 1773 году он был убит. Убит там подосланным греком. Грустная история, но опять-таки для Черногории все идеально. Мученическая смерть, доброго человека, ничем не провинился. И вот если когда-то будем рассказывать про черногорскую историю, там выдающийся у них государственный деятель, а еще и чудом спасшийся император Петр III. И тоже вот один из таких необычных персонажей. Но в истории с двойниками, понятное дело, на нем вовсе все не закончилось. И тут вот тоже не можем, перечисляя всех самозванцев, не упомянуть. Тут уже не то, чтобы сам по себе самозванец выдающийся, талантливый и колоритный, а просто невероятная история, связанная с самозванцами. Это некий Иосафат Батурин, который вообще-то чем отличался от всех предыдущих? Он дворянин, офицер. Жалко, вот отвлекусь там на минуточку, да, нам без конца сейчас придумают какие-то фильмы великие о нашей истории. Ну все, с пропагандистскими целями, как мы сплотились, как мы против врагов. А вот эти вот яркие, потрясающие сюжеты совершенно ускользают. Вот выбрали какой-то страшно узкий пантеонов выдуманных мифологических героев, а реальные истории, которые тянут на огромный приключенческий сериал, забыты, не вспоминаются.
Ну, реальные, но там тоже много, конечно, такого легендарного.
Ну пусть с легендарными, но не прозой же Космедеменскую вымучивать там историю в очередной раз. Так вот. Иосафат Батурин, дворянин, офицер, да, сразу отличается, да, там не казак, не крепостной никакой-то, и он еще во времена правления Елизаветы Петровны, там, ну, как тогда мы знаем, ну, даже не за это еще Анна Иоанновна, там скажешь слово и дело, значит, ты что-то там, знаешь, какой-то секрет против государства что-то замышляется, тебя в тайную канцелярию, а ты там рассказываешь, кто что замыслил. А он поссорился со своим полковником, где вот он был офицером младшим, неким фон Экиным. И тоже вот любопытное дело. Казалось бы, грешит, что вот этот фон Экин, он вор, шельма, мошенник, государственный преступник. Вследствие, и вследствие выясняется, ничего подобного, наговор. Представляете, какие суды были? Вот бы революционные тройки при Сталине так могли бы там реально разбираться в делах там, по навету там, да, что шпион там буржуазный, да. Так вот, его приговаривают к 3 годам ссылки. Не в Нерчинск, правда. Вот. Отправляется он в Сибирь, и человек оказался такой волевой, сильный, как вот мы про других рассказывали по пути, в ссылку не умер, отсидел свой срок, будучи там, кстати, в ссылке в Сибири, еще раз говорил слово и дело, и все вот не давал ему покоя этот полковник фон Экин. И, ну, там опять-таки история там совершенно запутана. На каком-то этапе он принимал участие, вот этот Иосафат Батурин, в заговоре. Откуда вообще вся возникла история с самозванцем? Потому что Елизавета Петровна, она незаконная, незаконно рожденная, и власть захватила, и от присяги там она отшатнулась. А надо за Петра, он тогда еще был ребенок, за Петра III, за юношу, вот он истинный государь, там вот все с ним в порядке, надо эту свергнуть, самозванку провозгласить царем Петра III, и все будет хорошо. И армейским делам, и целые прожекты были у этого Батурина, и как Сибирь нам обустроить, и как там с армией быть. Ну, дальше история там, опять-таки, совершенно запутанная, потому что он содержался достаточно долго в Шлиссельбургской крепости, почему-то, там шло следствие, непонятно. И, с одной стороны, вроде Елизавета не кровожадная, тот же заговор, но обещала никого не казнить. Но в итоге, там, после всех этих мучений, после всех следствий, он оказался сослан, и тут вот тоже любопытно, видно, что Нерчинск-то не помогает, оказался он отправлен на Камчатку, в так называемый Большерецкий острог. Отправляется этот Иосафат Батурин, в пути он, кстати, себя уже полковником объявляет, а не пока близко. Он едет, не близко, год. Год он туда добирается. И тут вот потрясающая история, потому что когда он добирается до Камчатки, это примерно 1770 год, острог, там же только через Охотское море надо было переплыть, оттуда же вообще никто не сбежит. И кого он там встречает? Там прекрасная публика. Он видит среди себя вокруг образованных людей, множество дворян. За что, оказывается, сосланы люди? Кто-то не признал Елизавету Петровну, самозванка. Кто-то отказался присягнуть. Кто-то разоблачил там какие-то мошеннические дела, тоже оказался сослан. И помимо всяких прочих людей, там, например, был швед Винблан, который тоже там кому-то что-то не то сказал. И еще оказался один очень необычный человек, некто Баневский, который был там по происхождению не очень понятным, из Австро-Венгрии, но он попался на том, что был за поляков, там, за свободу Польши, был арестован, сослан в Казань, сбежал, там тоже длинная история. В общем, в итоге оказался тоже на Камчатке. И вот собирается такая колоритная публика, таких вот сосланных, там оказалось порядка 70 человек. И все приличная публика. Ну вот, как я уже упомянул, да, там среди них, например, аптекарь, который просто вот, я вот Елизавете Петровне не присягну. Потому что я вот уже присягнул брауншвейгскому семейству, я не могу так клятвы менять. Все, на Камчатку. И вот эти люди, ну, то есть, очень быстро выясняет Батурин, что да тут уже все давно готовятся к побегу, ходят, обсуждают между собой, да чем тут сидим? Мы вот здоровые, самостоятельные, независимые люди, по-моему, дворян, опять-таки. Да что мы тут все мучаемся? У нас тут есть один, ну, как комендант местный, который за нами должен присматривать. В принципе, он даже человек неплохой, пьющий, правда. Да что мы тут все терпим? А у нас тут, в конце концов, ну, просто так корабль не угонишь, надо подготовиться. И они составили совершенно невероятный, полноценный, в принципе, заговор, во главе которого встал этот Баневский, ну, тоже потрясающий, харизматичный человек, среди примкнувших там Иосафат Батурин, еще невозможно упомянуть еще одного человека, который там по фамилии Хрущев тоже. Кто бы еще там мог оказаться среди заговорщиков? В общем, они благополучно провернули свой бунт. Ну, не хотели они убивать этого коменданта, но, в общем, погубили его. Но это была единственная жертва. И, в принципе, из всех вот этих ссыльных людей, ну, понятно, куда они там вернутся, кто их там примет в Петербурге, понятно, надо сбежать. Но к ним примкнуло и много других местных людей. А давайте отправимся за дальние моря. Создадим свое собственное царство справедливости. Но что еще более невероятно, не просто так, а все, чем они объясняли все свои поступки, что они переживают за Петра III. Вот о чем они все волнуются, что он-то где-то чудом спасшийся, а мы в его интересах действуем. Против вот этой всей узурпации, против вот этой вот непонятной женщины, которая себя провозгласила, но тогда еще Елизавета Петровна, правда, была жива, потом уже Екатерина II, но все они незаконные, а вот Петр III, вот он правильный и хороший, и законный. И что дальше происходит? Эти люди, ну, они там грамотно подготовились, вообще опытные все, и на Камчатке пожив в этих непростых условиях, это Большерецкий острог, его больше нет. Он был на западном побережье полуострова, сейчас-то там главный город Петропавловск, Камчатский, он там чуть позже развился. Так вот, они захватили корабль, они подготовили серьез припасы и отправились на юг, через Курильскую гряду. Вообще не смутно представляли, куда отправляются. Там у них знамением был этот Баневский, который что-то где-то слышал.
Кажется, в сторону Арктики не
попал. Нет, они знали, что надо туда, где теплее, на юг. Но какая решительность у людей вообще в неизвестные, да, отправляются дали, а все ж непросто. Они там с бедствиями все вообще. Конечно, там где-то они пресной водой. Потом начинаются шторма, потом начинаются бури, там цинга, проблемы. Но вот одержимость этих людей впечатляет. Они начали быстро ссориться. Высадили на острове для начала там кого-то несогласного. Там, куда вы меня везете? Верните меня взад. Все, я понял, это ошибка. Я не поплыву. Вы меня везете там вообще не пойми куда. Что там впереди нас? Все, не хочу. Лучше покаюсь. Лучше пусть ноздри вырвут. Но среди своих там буду на каторге, чем среди мусульманов каких-то. Высаживают человека на острове там одного женатого на Камчадалке. Он, кстати, тоже потом спасся. Его подобрали там потом какие-то обои и вернулся. Вообще поразительное. Да? Вот все для сериала, для фильма, для приключенческого романа. Добираются до берегов Японии. Ну, там тоже, это шок у японцев. Японцы приносят еду, правда, в страну не пускают. Ну, некоторое время там они чинят корабль, как-то они там пополнили припасы, отправляются дальше на юг. Добираются до берегов Китая. Куда дальше плыть? Где мы находимся? Ну, тут опять-таки этот Баневский феноменально уверенный. Он услышал, что есть где-то европейцы. В общем, они добрались до Макао. Это была там колония португальская уже. Уральская. Добрались, в общем, до европейцев. И там Баневский как-то грамотно все расписал, что вот мы вообще все... Мы экспедиция. Я вот польский просто ученый. Вот тут вот ездим, там, значит, берега, исследуем, ничего опасного там. И поверил ему губернатор. Нам бы вот запасы пополнить. Опять-таки Баневский говорит на разных языках. Но так как подавляющее большинство в его экспедиции людей, ну, если не буквально русских, то с русской службы, все это, конечно, туманная история, в общем, начинается бунт уже этих русских людей. И Асафата Батурина, с которым мы начали, к сожалению, к тому моменту убили. Он, судя по всему, на Формозе, это Тайвань, да, современный, он там в стычке с местными погиб. Не все же готовы отдавать просто так еду какому-то кораблю с европейцами.
Которые дошли до цивильных мест.
Ну да, чтобы не погружаться. Потому что там история с Баневским яркая. Они добрались в итоге с массой приключений до Мадагаскара. Баневский придумал, что да пора основать свое королевство. Чем я хуже других? Да кто попало там становится? Ну, не знаю, знал ли он про Стефана Малого, который там путем самозванства стал монархом Черногории. А чем я хуже? А тут вот огромный остров с большими, толком не освоенный. Мадагаскар же специфический, на нем достаточно поздно появились вообще люди, только там в 4-5 веке. И там очень сложный климат, тропические болезни, и до сих пор по сравнению с территорией, там он остается не самым густонаселенным.
Там и довольно много было всегда претендентов на правление этим островом.
Так вот, и тут вот один из претендентов, да, вот этот Баневский, у которого в экспедиции почти все русские, или люди с русской службы. Но все не так просто, потому что он там добрался сначала до французских владений, это острова Реюньон. Да, там небольшие владения, но там они хорошо развиты, там плантация, там французские гарнизоны, и как-то опять-таки, вот потрясающий человек говорит, вот смотрите, у меня тут вот готовая команда, вы нам как-то посодействуете, а мы сейчас завоюем для французской короны целый огромный остров, и всем хорошо, ну а я там буду губернатором, да лучше и королем там сразу, и находит поддержку. В общем, остались все его русские спутники, там пофамильно они вообще все известны, остались они сначала на Реюньоне, а он отправился в Париж. Там в Париже его встретили вообще как героя. У человека такие приключения, такая история там, предыстория-то, потому что он же начал-то с чего? Он же вступил в конфликт с родней, пока он там воевал, у него там при, ну, австрийские власти не дали ему вступить в наследство, там тоже любопытная, яркая история там, потом вот, значит, в Казань, потом, значит, на Камчатке, потом из Камчатки через Японию, Китай, вокруг Индии, добирается там до берегов Мадагаскара, добирается до Франции, получает поддержку, деньги, и действительно... Хорошо, Мадагаскар, а получится? Получится, сейчас там все сделаем. У меня такие люди со мной, у меня такая команда из вот этих русских надежных мужиков, Мадагаскар наш. Прекрасная, да, тема. А мы напомним, ведь когда-то мечтал завоевать Мадагаскар, глазом не моргнув, и экспедицию собирал Петр I. Да, вот какие, опять-таки, там, продолжения всей этой истории. Если бы он так не перессорился, да, там, с русским двором, в принципе, мог бы такую же поддержку и в Петербурге найти, чтобы Мадагаскар был наш. Чем хуже? Ссылать туда всех, как в Австралию, да, там, пусть сами там и обживаются все эти каторжане заодно и
сейчас бы Мадагаскар говорил по-русски.
Да, и там, казалось бы, вот у англосаксов Австралия, там, Новая Зеландия, а у русских был бы Мадагаскар. Ну, Баневский, правда, не совсем русский, но команда его была на том этапе, там многие погибли, но еще несколько десятков человек, двое с ним были до конца, оставались. В общем, переправились они на Мадагаскар, но там начались бедствия уже другого плана. Уж даже те люди, которые пережили тропики, жару, непривычную еду, это мы сейчас, мы вообще не представляем, как жили те люди. А если вот годами кушать только пареную репу, там, ну, немножко, может быть, мясо и рожь, то будет несварение желудка от всего остального другого. Даже там от пшеницы, если там непривычные к ней, да, как вот там жаловались позднее во время этих походов в Европу. Непривычная еда, нет ржаного хлеба, и все. И солдат начинает болеть и помирать просто.
Максим, у нас осталась буквально минута. Ну, я еще раз повторю, Пугачева мы сегодня не брали.
Нет, это
отдельная история, да. Вот из тех персонажей, о которых мы слышали в этой программе, может быть, от тех, которые остались за ее пределами, какой самый успешный?
Ну, наверное, самый успешный Селиванов, который скопец, который пережил всех, по легенде, пережил и Екатерину, и Павел I с ним разговаривал,
и Александр. Стефан Малый.
Ну, Стефан Малый,
он реально
как
правил,
монарх. Да, да, можно сказать, вот как человек реально, просто это не имеет отношения к России, да, как человек, добравшийся до вершин власти и принявший мученическую смерть, да, и даже если самозванец, то добившийся реальных успехов, ну, наверное, Стефан Малый еще,
добился,
конечно.
Добился реальной власти.
Да, и реальной власти, и у почета, и уважения. Да.
Мы сегодня впервые, говоря о династии Романовых, вам представили еще одну категорию людей, окружавших престол. Это самозванцы. Спасибо Максиму Кузахметову. У микрофона Виталий Дымарский был. Мы заканчиваем нашу программу. До встречи. И до встречи с Емельяном Пугачевым, еще одним самозванцем. Всего доброго.
Все так плюс.